Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Непрофсоюзный автопром «Юга». Почему в американском штате Теннесси рабочие автомобильного завода Volkswagen, открытого всего 3 года назад, проголосовали против создания у себя отделения общенационального профсоюза работников автомобильной промышленности, даже несмотря на то, что менеджмент всячески этому способствовал, а сама профсоюзная компания длилась 2 года. Peugeot Citroën – теперь франко-китайская автомобильная компания. Новое соглашение предусматривает радикальную трансформацию структуры собственности французской компании, которую более 200 лет контролировала семья Peugeot, наследники ее основателей. Мини-джобс. Правительство Испании пытается сократить рекордную в стране безработицу, четверть всех трудоспособных, расширяя систему найма работников на неполную рабочую неделю, заимствованную из практики Германии. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Единственный пока в Соединенных Штатах автосборочный завод немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе и третьего в мире производителя автомобилей после японской Toyota и американской General Motors, открылся в городе Чаттануга, штата Теннесси, на юге США всего 3 года назад. На протяжении 2 из них представители общеамериканского профсоюза автомобильной промышленности вели масштабную на 5 миллионов долларов кампанию, агитируя работников нового завода создать у себя подразделение. Разделение профсоюза. В этом их всячески поддерживал и менеджмент компании, как местной, так и в Германии. В конце прошлой недели здесь прошло голосование, итоги которого поразили как сам американский автопром, так и профсоюзы, и оказались в центре внимания ведущих средств массовой информации в США. Большинством голосов с перевесом в 14% работники американского завода Volkswagen, на котором заняты более 1500 человек, отвергли планы создания местного отделения общенационального отраслевого профсоюза. Итоги этого голосования в очередной раз отразили общую тенденцию последних десятилетий в США. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В 2013 году профсоюзы объединяли в Соединенных Штатах чуть более 11% всех работающих, как и годом ранее. Хотя еще 20 лет назад в профсоюзах состоял каждый пятый. Нынешний уровень обеспечивается в основном государственным сектором. Членами профсоюзов являются 35% госслужащих в стране. В частном секторе американской экономики их доля не превышает 7% занятых. В ключевой структуре крупнейшего профсоюзного объединения США АФТ-КПП, профсоюзе автомобильной промышленности, членство за последние 25 лет сократилось на 75%. Ускорили этот процесс крупные уступки, на которые профсоюзам пришлось пойти 4 года назад ради преодоления посткризисного банкротства сразу 2 из 3 автомобильных компаний США – General Motors и Chrysler. Нынешние усилия профсоюзных объединений связаны в основном с южными штатами страны. Ввиду более либерального налогового климата и общего регулирования бизнеса, автомобильные компании переводят сюда все больше своих производств, к которым добавляются и филиалы крупных зарубежных автопроизводителей. В том числе завод Volkswagen, работники которого и высказались против создания у себя профсоюзного объединения. Наш собеседник – историк профсоюзного движения в США, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Нельсон Лихтенштейн.
Профсоюз проиграл, несмотря даже на крайне благоприятную для него обстановку на заводе в Чаттануге. Немецко-американский менеджмент не только не препятствовал, но даже способствовал его агитации среди рабочих. Дело в том, что в самой Германии менеджмент Volkswagen традиционно тесно взаимодействует с рабочими советами. Но в США законодательство разрешает создание таких советов только если на производстве уже существует официально зарегистрированный профсоюз. Большинство рабочих заводов Чаттануги, проголосовав против создания профсоюза, по сути заявили, что не видят для себя сегодня пользы от профобъединения, а это факт в высшей степени знаковый. Если не преуспели в Чаттануге, где обстановка им благоприятствовала, то в обозримой перспективе они вряд ли добьются успеха и на других автомобильных заводах региона, менеджмент которых настроен по отношению к профсоюзам куда менее лояльно.
Профессор университета Кларка в штате Массачусетс Гарри Шассон.
На мой взгляд, это решение обвинительный приговор и общенациональному профсоюзу работников автопрома и, как мне представляется, в более общем плане самому принципу коллективных договоров, которые десятилетиями регламентировали отношения рабочих и администрации на крупных американских предприятиях. Ведь то, что происходило в Теннесси, нельзя назвать заурядной агитационной кампанией профсоюзов. Нет, это была звездная кампания, с которой профсоюз связывал огромные надежды, и которая в случае победы была бы представлена как свидетельство свидетельство возрождения промышленных профессиональных союзов в целом. Но, увы, в таком же контексте профсоюзу теперь предстоит рассматривать и собственное фиаско. Обратной стороной большой победы всегда является чувствительнейшее поражение.
Завод компании Volkswagen в Четаноге существует уже 3 года. Массовых сокращений за это время на нем не было. Крупных жалоб со стороны рабочих на администрацию тоже. Как можно предположить, трудовой коллектив решил, проще говоря, что от добра добра не ищут, и зачем, дескать, нам профсоюз. Нельсон Лихтенштейн, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Организовать профсоюз на новом месте всегда сложнее, чем на устоявшемся производстве. Некое недовольство рабочих менеджментом еще не возникало. Напротив, рабочие завода сравнивают свою зарплату, достигающую $20 в час, с заработками, скажем, соседей в розничной торговле, которые зарабатывают ровно вдвое меньше. И задаются вопросом, зачем нам профсоюз? Им нет дела до того, что на автозаводах Германии рабочие советы по традиции возникают явочным порядком, независимо от того, как давно эти заводы открылись.
Как вам в целом представляются перспективы профсоюзного движения в Соединенных Штатах на ближайшие несколько лет?
Думаю, наилучшие шансы на объединение рабочих в профсоюзы в сфере общепита среди относительно невысокой квалификации работников ресторанов или заведений фастфуд. Сюда же можно отнести отели, магазины крупных торговых сетей, обслуживающий персонал клиник и больниц. Сфера промышленного производства, безусловно, важна для профсоюзов, однако удельный вес промышленности в общем объеме американской экономики не растет. А разница в зарплатах промышленных рабочих и тех, кто занят в сфере обслуживания, такова, что у первых нет особых стимулов добиваться создания своего профессионального союза, в частности и на американских заводах зарубежных автомобильных компаний. К сегментам экономики, где можно ожидать расширения влияния профсоюзов, следует отнести, пожалуй, и систему высшего образования, в той ее части, которая касается младшего преподавательского состава. Профсоюзные организации в этом сегменте множатся уже лет 20-30, что в целом не характерно для высококвалифицированных слоев, работающих в США.
Оба наших собеседника сходятся и в том, что промышленные профсоюзы в США могут расширяться только за счет южных штатов. Все остальные регионы страны ими уже охвачены. Тогда как юг, в силу отсутствия здесь профсоюзных традиций, менее восприимчив к их доводам. На заводе Volkswagen в Четоноге в голосовании по профсоюзу участвовали и рабочие, и служащие. Однако точных данных, кто из них больше был против, пока нет. Гарри Шассон, профессор университета Кларка.
Думаю, это были в основном высокооплачиваемые и высококвалифицированные работники, которые, однако, не видели возможности найти работу на каком-то другом местном производстве, если бы создание профсоюза привело к резкому ухудшению отношений рабочих и администрации, и им пришлось уйти с завода Volkswagen. С другой стороны, работникам с меньшими заработками и более низкой квалификацией образование профсоюза сулило скорее выгоды. Нижнее звено управленческого персонала, думаю, было настроена против профсоюза. Вообще же идея активного сотрудничества рабочих и администрации, воплощенная в рабочих советах, столь привычная для Европы, абсолютно непривычна для Америки. Здесь свыкли с тем, что профсоюзы заняты исключительно переговорами с администрацией о зарплатах и условиях труда, находясь в состоянии постоянного соперничества с ней.
По действующему в США законодательству, через год после неудачной попытки создания отделения профсоюза, его руководство вправе развернуть кампанию сбора подписей членов трудового коллектива для вынесения этого вопроса на повторное голосование. В случае с американским заводом Volkswagen этому будет всячески способствовать и головное отделение профсоюза компании в Германии. Рабочие в Четоноге могут также попытаться сформировать свой местный заводской профсоюз, независимый от общенационального профсоюза работников автомобильной промышленности.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. Французская компания Peugeot Citroën, второй в Европе производитель автомобилей, и китайская автомобильная компания Dunfeng объявили в минувшую среду о сделке, которая предусматривает радикальное перераспределение долевого участия в структуре собственности Peugeot. Главными ее акционерами с такой же долей участия, как и у семьи Peugeot, станут правительство Франции, а также компания Dunfeng, контролируемая правительством Китая. В рамках договоренностей китайская компания и правительство Франции в рамках равных долях выкупят вновь выпускаемые акции Peugeot Citroën на сумму 1 600 000 000 евро. В результате доля семьи Peugeot в капитале компании сократится с нынешних 25,5% до 14%. Такие же пакеты акций будут принадлежать по завершении сделки как правительству Франции, так и Дунфен. Акции еще на 1 400 000 000 евро предполагается продать другим акционерам Peugeot и на фондовом рынке. При этом ни один из трех главных акционеров компании в течение ближайших 10 лет не будет иметь права расширить свою долю в ее уставном капитале. Таким образом, соглашение завершает более чем 200-летний контроль семьи Peugeot над компанией. Она была основана в 1810 году и в течение нескольких десятилетий выпускала последовательно инструменты, кофемолки, велосипеды и другие подобные товары. Ее автомобильное производство, созданное Арманом Peugeot, возникло в 1896 году, а ровно через 80 лет Peugeot приобрела контроль над другой французской автомобильной компанией – Citroën. В предкризисном 2007 году доля Peugeot Citroën на автомобильном рынке Европы составляла почти 13%, однако на фоне последовавшего шестилетнего падения продаж на нем до 20-летнего минимума она сократилась до менее чем 11%. В прошлом году при общем обороте примерно в 55 миллиардов евро убытки компании составили 2,3 миллиарда, а годом ранее 5 миллиардов евро. В отличие от рынка Европы, подразделение Peugeot Citroën в Китае, наоборот, демонстрирует бурный рост продаж. Здесь у французской компании совместное предприятие с компанией Dunfen, созданное еще в 1992 году. Исполнительный директор Peugeot Citroën Филипп Варин.
Мы вновь предпринимаем экспансию в Азии с нашим 20-летним партнером, компанией Dunfen. С ним мы намерены развиваться по трем направлениям. Во-первых, мы утроим объемы производства в регионе с 550 тысяч в прошлом году до 1,5 миллиона через 7-8 лет. Во-вторых, мы создадим новый центр исследований и разработок, который будет ориентирован на создание технологий для рынков развивающихся стран. И в-третьих, у нас появится совместное предприятие для экспорта в страны Юго-Восточной Азии.
В отношении европейского рынка планы расширения у компании куда более скромные. На то есть свои причины, причем характерные не только для Peugeot Citroën, но и для многих других европейских автомобильных компаний. Хотя годовые объемы продаж в Европе новых автомобилей сокращаются 6 лет подряд, количество автомобильных заводов в регионе почти не меняется, лишь усугубляя главную проблему европейского автопрома – его избыточные мощности. Против их закрытия активно выступают не только влиятельные отраслевые профсоюзы, но и национальные правительства. Из 100 крупнейших в Европейском Союзе автосборочных заводов 58 загружены менее чем на 75% своих мощностей, то есть ниже уровня, который считается в этой индустрии критическим, отмечалось в специальном исследовании американской консалтинговой компании LX Partners, представленном полгода назад. Хотя всего годом ранее таких заводов первой сотни в Европе насчитывалось лишь 39. Например, у французской компании Renault на 15% контролируемой государством авторы исследования насчитали 6 таких заводов во Франции, причем 3 из них были загружены менее чем наполовину, а 2 — на 34% и на 36% соответственно. В прошлом году компания вознамерилась было сократить объемы производства, однако переговоры с профсоюзами завершились лишь соглашением о том, что ни один автозавод Renault во Франции закрыт не будет, хотя общая численность персонала и сократится в ближайшие несколько лет, просто за счет выхода нескольких тысяч работников на пенсию. Проблему недозагрузки своих мощностей Renault пытается решить за счет частичного переноса во Францию производств из других стран, в частности из Индии, где зарплаты рабочих многократно меньше, чем у их французских коллег. Но это означает и соответствующий рост затрат компании, который либо отражается в ценах, либо сокращает прибыль. В отличие от Renault, компании Peugeot Citroën удалось договориться с властями и профсоюзами о закрытии одного из автозаводов во Франции, но при этом еще 4 ее завода в стране остаются загруженными менее чем на 75%, отмечалось в исследовании LX Partners. У американской компании Ford Motor, которая намерена закрыть 2 своих завода в Европе, останутся еще 3, работающих значительно ниже своих проектных мощностей. Немецкая компания Opel, принадлежащая американской Ford General Motors планирует закрыть к 2016 году один из своих заводов в Германии. При этом сильно недозагруженными остаются 5 других ее крупных производств в Европе. Убыточные заводы есть в структуре и наиболее благополучных европейских автомобильных компаний. Например, у немецкой Volkswagen, абсолютного лидера европейского рынка, 5 заводов загружены значительно меньше 75% своих мощностей, отмечали эксперты компании LX Partners. У компаний Daimler и BMW по 2 таких автозавода. В минувшую среду, то есть в день представления планов радикальной трансформации структуры собственности компании Peugeot Citroën, министр финансов Франции Пьер Московиси убеждал соотечественников.
Никаких закрытых заводов. Производство компании во Франции вырастет с 930 тысяч машин в прошлом году до 1 миллиона к 2016 году. Инвестиции на 1,5 миллиарда евро. 75% всех исследовательских работ и новых разработок остаются во Франции. Цель правительства проста – сохранить этого автопроизводителя во Франции и дать ему возможность развиваться как международной компании.
Однако риторика правительства не слишком убеждала отраслевые профсоюзы. Прецедент прошлогодних планов официального закрытия одного из заводов компании представлялся им куда более убедительным. Представитель профсоюза Peugeot Citroën Эмери Фредерик.
Для нас, что Dongfeng, что General Motors несколько лет назад, это ничего не меняет. Единственное, что волнует Peugeot, так это доля на китайском рынке. Вот для чего они пошли на соглашение с Dongfeng. Для нас страна происхождения акционера не имеет никакого значения. Все они просто акулы, будь то американские инвесторы, китайские или французские. И мы вынуждены самостоятельно защищаться от них.
В 2013 году доля продаж компании Peugeot Citroën за пределами Европы составила 42% общего ее выпуска. При этом 20% пришлось на Китай, крупнейший автомобильный рынок мира. В прошлом году здесь было продано 26% всех новых автомобилей в мире. Для сравнения, в Соединенных Штатах, некогда крупнейшем авторынке мира, 19%. Напомним, в Китае у Peugeot Citroën уже более 20 лет работает совместное предприятие с китайской государственной компании Dongfeng, в переводе «Восточный ветер». А в целом, на этом рынке, по действующим в стране правилам, зарубежные автомобильные компании имеют право открывать свои производства исключительно в виде совместных предприятий с китайскими автопроизводителями, но никак не в виде самостоятельных автозаводов. Компания Dongfeng была основана в 1969 году. Сегодня это второй по объемам автопроизводитель в Китае, но малоизвестный за его пределами. В прошлом году продажи новых автомобилей в Китае выросли на 15%, а объемы продаж совместного предприятия Dongfeng Peugeot Citroën на рекордные даже для Китая 26%. Отсюда и новые планы французской компании. До последнего времени Peugeot Citroën, формируя технологические альянсы с другими автопроизводителями, всячески стремилась ограничивать возможности их участия в собственном капитале, отмечает газета Wall Street Journal. Один из таких альянсов с американской General Motors завершился тем, что в декабре прошлого года GM продала принадлежавшие ей ранее 7% акций французской компании. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Один из самых высоких уровней безработицы среди всех стран Европы сегодня – в Испании. Почти 26% общей численности трудоспособного населения, выше только в Греции – 28%. Чтобы переломить тенденцию ее нарастания, власти Испании внесли изменения в трудовое законодательство, предусматривающие, в частности, стимулирование найма работников на неполную рабочую неделю. Такая система во многом заимствована из практики Германии последнего десятилетия, где она одновременно и дает ощутимые результаты и подвергается резкой критике оппонентов. В Испании же она считается теперь одной из ключевых антикризисных мер. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Небольшая испанская компания «Регалек» с мадридского предпринимателя Мигеля Санса занимается рекламно-сувенирной продукцией. Ставит логотипы на блокнотах, папках для бумаг, сумках, футболках, шариковых ручках, календарях, часах, калькуляторах, зажигалках и других предметах, которые компании-заказчики используют затем в качестве презентов своим клиентам. В канун кризиса 2008 года на предприятии работали 20 человек – художники, граверы, печатники, экспедиторы. Затем объем заказов стал стремительно сокращаться, до такой степени, что в 2012 году с объемом работ справлялся всего один сотрудник, а в 2013 пришлось уволить и его. С началом некоторого оживления испанской экономики в конце прошлого года у Мигеля Санса вновь появились заказы, и он восстановил на работе своего последнего уволенного. Но правда лишь на неполную рабочую неделю или на мини-джобс. Этот термин в Испании совсем недавно вошел в обиход, после того, как обозначаемая им и заимствованная в Германии система найма была принята испанским правительством в качестве одной из антикризисных мер. Говорит Хавьер Оркахо, заместитель директора мадридского медиахолдинга «Интерэкономия».
Нам необходимо было что-то предпринять. Ограничиваться лишь бесстрастным подсчетом количества безработных в стране – не дело. Не стоит и надеяться на то, что безработные сами найдут себе применение, скажем, в теневой экономике и таким образом смогут пережить кризис. Ведь их в Испании более 6 миллионов человек. Это 26% трудоспособного населения. Безработица – подлинная проблема испанского общества. Однако до недавнего времени безработные были фактически обречены на безделье самим государством, а точнее его законодательством. И при этом у властей катастрофически не хватает денег на выплату пособий по безработице. Думается, что нам в первую очередь нужно было разрубить этот гордиев узел.
Ситуация, подобная той, в которой оказалась компания Regalex, характерна для множества испанских предприятий. Видимо, поэтому в прошлом году 36% всех новых трудовых контрактов в стране предусматривали именно неполную рабочую неделю. Мини-джобс бывают разных видов. На несколько полных рабочих дней в неделю или на несколько часов в день или вообще без определенного времени, по вызову, когда предприятию потребуется что-то сделать. В Испании наиболее востребованы они в сфере обслуживания в ресторанах или торговле. Например, в обеденные часы дополнительно привлекаются в том или ином ресторане официанты. Заключение мини-контрактов стало возможным после того, как в 2012 году в Испании изменилось трудовое законодательство, которое ранее не допускало подобной практики, говорит мадридский адвокат Эмилия Санчес, специализирующаяся на трудовом законодательстве.
Мини-джобс – это работа за умеренную плату и меньшая по времени, чем при полной нагрузке. В среднем работник, занятый в Испании на такой работе, получает 400 евро в месяц. Взнос предпринимателя в систему социального страхования – 30% от этой суммы. То есть сам работник не платит никаких налогов и не производит отчислений в соцстрах. За него это делает предприниматель.
Мини-джобс выгодный бизнесу и тем, что при расставании с такими работниками им не требуется выплачивать выходные пособия. Выгодны мини-джобс и государству, поскольку люди хоть что-то зарабатывают сами, и им не надо выплачивать пособия по безработице. Но главный вопрос в том, выгодны ли они самим работникам. Профсоюзы, например, считают, что подобная практика противоречит интересам трудящихся, обрекая их на нестабильную работу и невысокие заработки. Игнасио Фернандес Тошо, лидер испанского профсоюза коммунистов, рабочие комиссии.
Ситуация на рынке труда настолько ухудшилась, что люди фактически попадают в полную зависимость от воли предпринимателей. Это напоминает 18 или 19 век. Похоже, что ситуация оправдывается кризисом. Где спрашиваются права европейских трудящихся? Я полагаю, что мы должны сопротивляться попыткам отнять у нас наши права.
Однако в Испании весьма велика доля тех, кто остается без работы много лет, а посему уже не получает соответствующее пособие от государства. Им причитаются лишь так называемые социальные дотации – 420 евро в месяц. Ну а молодые люди, которые так и не смогли найти работу по завершении учебы, никаких пособий не получают вообще. Вице-президент Испанской ассоциации предпринимателей СОЭ Артуро Фернандес.
Будьте уверены, членам нашей ассоциации и всем предпринимателям, конечно, хотелось бы брать специалистов на полный рабочий день и на бессрочные контракты. Для любого предпринимателя кадровая стабильность – это признак успеха. Но, к сожалению, в условиях нынешнего затяжного кризиса мы вынуждены приспосабливаться, чтобы спасти производство. Формула такого спасения – неполная рабочая неделя, и эта система уже неплохо работает. Спросите у самих безработных, хотелось бы им работать хотя бы по несколько часов в день. Наверняка большинство ответит «да». Повторяю, к системе мини-джобс мы были вынуждены прибегнуть в силу сложившихся обстоятельств.
Действительно, опросы общественного мнения неизменно подтверждают, что большинство испанцев предпочитают скорее работать не полную рабочую неделю, чем жить на пособие. Например, среди опрошенных недавно Государственным социологическим центром таких оказалось почти 85%. Остальные предпочитают пособие. Мерседес Родригес, выпускница университета, безработная.
Молодежи подобные контракты нужны, чтобы начать работать и набраться хоть какого-то производственного опыта. Ведь сейчас без стажа ты никому не нужен. Трудовой стаж значительно важнее, чем денежное пособие. Без него ты никогда не получишь нормальный контракт. Ну а мини-джобс – это неплохое начало.
Специалисты рынка труда отмечают и такой фактор. Мини-джобс помогают людям поддерживать свою квалификацию, не утрачивать ее, что также имеет большое значение. Антонио Рейс – 30-летний инженер-электронщик из Мадрида.
Если вдруг останусь без работы, то, естественно, буду благодарен и за пособие, но, тем не менее, я предпочел бы что-то делать, чтобы совершенствоваться и как специалист, и как личность, которая просто не может ничего не делать. А у нас, к сожалению, многие люди тратят силы не на полезную для них самих и для общества работу, а на выбивание из администрации социальных выплат. Подобная позиция вредит и самому человеку, обрекая его на застой, и обществу.
По данным социологических исследований, 63% испанцев, ныне занятых неполную рабочую неделю, предпочли бы работать на полной. Но означает ли это, что количество мини-джобс в стране со временем, по мере выхода Испании из кризиса, сократится или даже этот вид контрактов исчезнет совсем? Считается, что возможностью трудиться неполную неделю, даже в условиях экономического подъема, захотят воспользоваться не только, например, домохозяйки или студенты, но и люди, особо в деньгах не нуждающиеся и предпочитающие иметь больше свободного времени.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.